Книга вторая. И снова о нас, детях из Бюллербю. Мы все из Бюллербю.
Дети из Бюллербю — это Ласси, Босси и я. Лиза, а еще Оля, Брита и Анна. Ласси, Босси и я живем в средней усадьбе. Оля в южной, а Брита и Анна в северной. В северной усадьбе живет еще и дедушка. Это понятно, ведь он приходится дедушкой Бритте и Анне. Но мы все в Бюллербю. Тоже зовем его просто дедушкой, ведь другого дедушки у нас нет. А вот папы и мамы нас хватает на всех. Я хочу сказать, что у нас есть мама с папой в северной усадьбе, и мама с папой в средней, и мама с папой в южной. Иначе ведь и быть не могло. А кроме нас всех в Бюллербю не живет никто, если не считать Агды, нашей служанки, Оскара, нашего работника, и Калли, работника в северной усадьбе. Впрочем, в южной усадьбе есть еще один человек. Такой маленький-маленький человечек. Это сестричка Олли, которая родилась несколько месяцев назад. Но если человек не умеет говорить и не умеет ходить, то, наверное, его еще нельзя назвать настоящим человеком. Хотя Олли считает, что его сестра замечательнее самого короля. Вот я перечислила вам всех, кто живет у нас в Бюллербю. Разумеется, я не включила в это число быстрого собаку Олли, Малкольма, Мурика и принцессу, наших котят, Альбертину, курицу Босси, и всех наших коров, лошадей, овец, поросят и кроликов. Но это понятно, ведь они не люди. Хотя быстрый почти такой же умный, как человек. И уж во всяком случае умнее девчонок, как говорит Ласси.
Рождество в Бюллербю.
Я не знаю, когда начинается Рождество в других местах, но у нас в Бюллербю оно начинается в тот день, когда мы печем пряники. Нам с Ласси и Босси дают по большому куску пряничного теста, и мы делаем себе пряники любой формы. И вот, когда этот день наконец наступил, Ласси забыл о нем и уехал с папой в лес за дровами. Только в лесу он вспомнил о пряниках и стремглав помчался домой.
«Снег так и летел у него из-под ног»,
— говорил потом папа. Мы с Босси тем временем уже начали печь и очень радовались, что Ласси нет дома. Потому что Ласси никогда не дает нам самую красивую формочку, поросенка. На этот раз, когда запыхавшийся Ласси примчался из леса, у нас уже было готово по 10 поросят. Ласси тут же отобрал у нас эту формочку и с жаром принялся за дело. Ему хотелось догнать нас, а из остатков теста мы испекли общий призовой пряник. Мы каждый год печем такой пряник. После обеда, когда все пряники были уже готовы, мы насыпали в бутылку 322 горошины и отправились к соседям. Каждый должен был угадать, сколько бутылки горошин. Тот, кто угадывал, вернее всех, получал наш пряник. Ласси нес бутылку, Босси пряник, а я записную книжку, в которой записывала все ответы. На этот раз пряник выиграл дедушка. Его ответ был самый точный. Он сказал, что бутылки 320 горошин. А вот Анна сказала, что их там 3000. По-моему, это глупо, правда? На другой день мы все поехали в лес за елками. Разумеется, вместе со всеми папами из Бюллербю. Мы всегда так ездим. Только папы и дети. А мамы остаются дома и готовят рождественское угощение. Ласси, Босси и я, Анна, Брита и Ули ехали на больших санях, на которых обычно возят молоко на молочную ферму в большую деревню. Папа шел рядом и правил лошадью, а дядя Нильс и дядя Эрик шли позади. Они болтали и смеялись. Мы в санях тоже болтали и смеялись. В лесу было очень много снега. Чтобы выбрать самые красивые елки, нам пришлось стряхивать с веток снег. Мы срубили 3 большие елки и 2 малюсенькие. Одну для дедушки и одну для Кристин, нашей соседки. Вечером, накануне сочельника, мне показалось, что мама с Агдой ни за что не управится к сроку, хотя изо всех сил им помогала. На кухне у нас было грязно и некрасиво. Я даже поплакала, когда легла спать. Утром сочельник я первым делом спустилась вниз. Кухня сверкала чистотой. Пол был застелен новыми половиками. На кочерге красовали зеленые и красные бумажные банты. Кухонный стол был покрыт нарядной скатертью, и все медные кастрюли начищены до блеска. Я так обрадовалась, что бросилась обнимать маму. Ласси и Босси прибежали следом за мной, и Ласси сказал, что у него во рту появился праздничный вкус, как только он увидел новые половики. В этот день... Сразу после завтрака мы по обыкновению понесли Кристин корзину с гостинцами от наших мам. Вернее, сначала мы поднялись к дедушке. Я имею в виду Бриттиного и Аниного дедушку. поздравили его с наступающим Рождеством и смотрели, как Брит и Анна наряжают его маленькую елочку. И, конечно, мы им немного помогали, хотя Брит и Анна хотели бы обойтись без нашей помощи. Дедушка почти слепой и не видит того, что мы повесили на елку. Но мы ему все рассказали, чтобы про себя он мог это увидеть. Погода стояла самая рождественская. Узкую тропку, что вела к дому Кристин, почти занесло снегом. Первым шел Лассе. Он нес корзину. Босси и Оля несли елочку, а мы с Брит и Анной шли налегке. Кристин очень удивилась, когда мы пришли к ней. Вернее, сделала вид, что удивилась. Ведь она знает, что мы каждый год приносим ей гостинцы. Ласси вытащил все, что было в корзине, и разложил на столе. А Кристин качала головой и приговаривала.
«Ах, ах, ах! Да что же это такое? Да как много всего!»
Мне казалось, что всего было не так уж много, но и немало. В самый раз. Там был большой кусок окорока, колбаса, сыр, кофе, пряники, свечи, конфеты и еще всякая всячина. Мы прикрепили свечи к елке и немного потанцевали вокруг нее, упражняясь перед вечером. Кристин была очень довольна. Когда мы уходили, она стояла на крыльце и долго махала нам вслед. Дома мы с Ласси и Босси быстро нарядили свою елку. Папа немного помог нам. На чердаке у нас специально для Рождества хранились красные яблоки. Еще мы взяли испеченные нами пряники. А в корзиночке, что мы сделали у дедушки в комнате, положили изюм и орехи. Кроме того, мы украсили елку ватными ангелами, которыми мама украшала свою елку, когда была маленькая, ну а также флажками, свечами и конфетами. Украшенная елочка была необыкновенно красива. Потом мы выскребли все-все остаточки из маминых кастрюль, и нам осталось только ждать. Ласси сказал, что от таких вот ожиданий, когда только ждешь, ждешь и ждешь, люди сидеют. Мы ждали, ждали и ждали. И я несколько раз подбегала к зеркалу посмотреть, не посидела ли я. Но я как была белобрысой, так и осталась. А Босси все время подходил к часам и стучал по ним. Он думал, что они остановились. Наконец стемнело, и подошло время нести наши подарки Анне, Бритте и Улле. Днем это было бы не так интересно. Мы надели свои красные шапки, какие носят Томти, а Ласси взял еще и маску. У нас на Рождество Ласси всегда наряжается Томти и раздает всем подарки. Когда я была маленькая, я верила, что Томти есть на самом деле, но теперь я знаю, что их нет. Захватив все подарки, мы выбежали из дома. Небо было усыпано звездами. Взглянув на черный-причерный лес, я подумала, что уж там-то наверняка живут настоящие Томти, которые завтра привезут всем на санях много-много подарков. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы так было. В сенях у Анны и Брита было темно, как в пещере. Мы постучали, а потом распахнули дверь и стали бросать в кухню свои подарки. Анна с Бритой прибежали на шум и пригласили нас зайти отведать их пряников и конфет, которые они сами сварили из патоки. Мы так и сделали. И каждый из нас получил по подарку. Потом Анна с Бритой тоже надели маски, и мы все вместе побежали к Улле. Улле сидел на кухне и ждал Рождества. Когда Быстрый увидел сразу 5 Томти, он залился громким лаем. А Улли схватил свою маску, и мы пошли на улицу играть в Томти, который развозит людям подарки. Наконец вечер все-таки наступил, и мы сели ужинать у нас на кухне. На столе горели свечи и стояло много всякой вкусной еды. Но я ела только ветчину. И еще рождественскую кашу, потому что надеялась, что орешек достанется мне. Но мне он не достался. Как жалко. Ведь тот, кому в рождественской каше попался орешек, в этом году выйдет замуж. У нас есть работник, его зовут Оскар. Он влюблен в нашу служанку Агду. Так вот, представьте себе, орешек распался в каше на 2 дольки, и эти дольки достались Агде и Оскару. Мы с Ласси и Босси так смеялись, что Агда даже обиделась. Она сказала, что это наверняка наши проделки. Но мы были не виноваты, что орешек раскололся. Мы тут же придумали к каше стишок, то есть придумал его Ласси.
Этот орешек на дольке распался, Оскар на Агде жениться собрался.
По-моему, очень хороший стишок. Но Агде он не понравился. Она еще долго дулась. Но когда мы помогли ей вытереть посуду, она перестала дуться. А помогали мы ей, потому что нам не терпелось, чтобы поскорее начали раздавать подарки. После ужина все расселись в гостиной и зажгли свечи на елке. На столе тоже горели свечи. Это было так красиво. что у меня по коже даже мурашки забегали. У меня всегда бегают мурашки, когда бывает очень красиво или очень таинственно. Папа читал нам из Евангелия об Иисусе-младенце. А я прочитала страшно красивое стихотворение, которое начиналось так. «Прекрасный младенец лежал на соломе». Дальше в нем говорилось, что вообще-то маленький Иисус должен был бы получить много подарков и торт. Я тоже так думаю. Но вышло, что подарки получили мы. Пока мы пели рождественские песни, Ласси выскользнул из комнаты и вернулся переодетым Томти. За спиной у него был большой мешок.
«Есть ли в этом доме послушные дети?» — спросил он.
«Да, у нас есть двое очень хороших послушных детей», — ответил Босси. «А вот третий, задира озорник, его зовут Ласси. К счастью, его сейчас нет дома».
«Я слышал про этого Ласси», — сказал Томти. «Это самый хороший мальчик в Швеции вообще на всем белом свете. Он получит подарков больше всех».
«Но он получил столько же, сколько и мы. Все получили поровну. Я новую куклу, три книги, смешное зеркальце, материи на платье, варежки и много всякой всячины. Всего 15 подарков. Маме я вышила крестиком салфетку, и она была очень довольна. Папе я купила календарь, он тоже остался доволен. Мне всегда приятно, когда мои подарки нравятся. Это почти то же самое, что получать подарки самой. А Ласе и Бусе я подарила оловянных солдатиков. А потом мы танцевали вокруг елки. К нам пришли все жители Бюллербю и танцевали вместе с нами. Даже дедушка пришел, хотя он уже не может танцевать. И каждый танец мы станцевали не меньше 20 раз. Перед сном я разложила свои подарки на ночном столике рядом со своей кроватью, чтобы утром, как проснусь, первым делом их все увидеть. Как же я люблю Рождество! Жаль только, что оно бывает так редко.
Катание на санках.
Наш Бюллербю расположен высоко. Когда мы идем в большую деревню, где находится школа и лавка, мы спускаемся вниз с горки на горку. Но на обратном пути нам, разумеется, приходится подниматься вверх. Ласси говорит, что когда он вырастет и станет инженером по хитроумным изобретениям, он придумает такой склон, который будет переворачиваться, чтобы по нему ходили только вниз. Зато с наших горок очень хорошо кататься на санках. В зимние каникулы мы так и делаем. Когда мы прочли все подаренные нам книги и съели все пряники, Ласси вытащил из сарая большие сани, на которых возят дрова. И мы покатились вниз по склону. Мы все шестеро помещались на одних санях. Правил санями, конечно, Ласси.
«Берегись! Задавим!» —
кричали мы во все горло. Можно было и не кричать, потому что к нам наверх редко кто поднимается. Но нам нравилось кричать, когда сани неслись с такой скоростью, что только ветер свистел в ушах. А вот тащить сани наверх нам совсем не нравилось. И потому Ласси опять начал хвастать своим склоном, который будет поворачиваться в нужную сторону.
«А ты изобрети его сейчас», — предложил Босси.
Но Ласси сказал, что для этого необходимо очень много пороха, динамита, колес и гаек, и что работа займет целых 10 лет. Так долго ждать мы не могли. Когда мы, наконец, втащили свои сани наверх и собирались снова съехать вниз, из сарая вышли все три папы. Наш папа сказал:
«Ну-ка, ребята, дайте нам прокатиться».
Он сел на сани, за ним сели дядя Эрик и дядя Нильс, и они покатились вниз. Мы терпеливо ждали. Но когда они поднялись наверх, им захотелось прокатиться еще разок. Совсем как дети. Тогда мы притащили сани Анны и Бритты и покатились вслед за ними. Внизу мы увидели, что они лежат в сугробе и хохочут во все горло.
«Эрик, да ты, оказывается, и править-то не умеешь», —
сказал наш папа. Они, наверное, так и катались бы до самого вечера, если бы тетя Грета не увела дядю Эрика колоть дрова.
«Давно уже я так не веселился»,
— смеясь и стряхивая себя снег, сказал дядя Эрик. Когда папы ушли, мы устроили состязание. Мы с Бриттой и Анной катались на их санях, а Ласси, Босси и Уля — на наших. Мы играли, будто это корабли викингов, плывущие по морю. Ласси назвал свой корабль длинным змеем, а мы — золотой розой. Ласси сказал, что это название глупое и не подходит для викинговского корабля. Но мы ответили, что оно красивое. Не хватало менять название только потому, что оно не понравилось Ласси. Наши корабли мчались бок о бок. Мальчишки все время кричали:
«Золотая роза по морю несется! Смотрите, как она сейчас перевернется!»
Но перевернулась не золотая роза, а длинный змей. Он налетел прямо на сугроб. А золотая роза преспокойно докатилась до большой сосны у подножия холма, где был финиш.
«Так бывает со всеми, кто задирает нос», — сказала Бритта мальчишкам.
Босс стукнулся головой о корень, и у него на лбу вскочила огромная шишка. «Пришлось нам перестать кататься. К тому же стемнело, и мы проголодались. И мы разошлись по домам».
Новый год.
Утром 31 декабря, когда я на кухне ела кашу, ко мне прибежали Бритта с Анной и сказали:
«Лиза, хочешь вместе с нами встречать Новый год?»
«Конечно хочу», — ответила я. «И встречать Новый год очень весело. Но сначала нужно попросить маму, чтобы она разрешила мне не ложиться спать до 12». Мама, конечно, разрешила. Встречать Новый год мы собирались у меня в комнате, и мама обещала дать нам орехов, яблок и можжевелового напитка. Тут прибежали Лася и Босси, и я им сказала: «А мы с Бриттой и Анной будем встречать Новый год?» Лася ответил:
«Подумаешь, мы с Босси и Олей тоже будем встречать Новый год. Мы уже давно договорились».
Ну, конечно, он это только что придумал. Мы побежали к дедушке и пригласили его встречать Новый год с нами. К сожалению, дедушка отказался. Он любит рано ложиться спать. Зато он дал нам много-много кусочков свинца и сказал:
«Вот, возьмите, и новогодний вечер полагает сплавить свинец».
Оказывается, если расплавленный свинец вылить в холодную воду, потому как он застынет, можно узнать, что тебя ждет в новом году. Если, например, застывший свинец будет похож на монетку, значит, ты разбогатеешь. Так нам сказал дедушка. Он даже дал нам ковшик, в котором мальчики плавили у него оловянных солдатиков. Мальчишкам мы про свинец ничего не сказали. Нам было так весело в тот вечер. Я навела у себя в комнате порядок, вытрясла на улице все половики и вытерла пыль. Потом я накрыла стол, поставила вазу с яблоками, кувшин с можжевеловым напитком и мисочку с орехами. К приходу Бритты и Анны я зажгла 5 свечей и растопила кафельную печь.
«Как я люблю встречать Новый год!» — сказала Анна.
Мальчишки встречали Новый год в комнате у Ласси и Босси, а мы у меня. Наша комната разделяет большой темный чердак. Не успели мы сесть за стол, как услышали на чердаке крадущиеся шаги. Через секунду оглушительно выстрелила хлопушка. Но мы не обратили на это никакого внимания. Мы сразу поняли, что мальчишки хотят выманить нас на чердак и напугать. Те штучки Ласси были нам хорошо известны. Однако за выстрелом ничего не последовало, и нам стало любопытно. Мы выглянули за дверь. На чердаке было пусто и темно. Тогда мы решили подкрасться к двери мальчиков и заглянуть в замочную скважину.
«Я никого не вижу», — сказала Бритта. Она заглядывала первой. «По-моему, их там нет». «Да они легли спать», — сказала Анна.
«Конечно, легли», — сказала я. «Мы одни встречаем Новый год. Давайте зайдем к ним и тоже выстрелим из хлопушки. Вот они испугаются». Но испугались мы, а не они, потому что на этот раз хлопушка выстрелила у нас за спиной.
«Это мальчишки! Они спрятались на чердаке!» — закричала Анна.
Я побежала за карманным фонариком, и мы стали светить во все углы. Мы обыскали весь чердак, но мальчишек нигде не было. Бах! Опять выстрелила хлопушка. Выстрел был такой громкий, что вполне можно было поверить, что это выстрелило привидение.
«Ну, попадись мне этот Ласси!» — сказала Бритта. «Я так надеру ему уши, что он надолго запомнит».
«А ты его сначала найди!»
— сказал голос Ласси откуда-то сверху. Ласси, Босси и Ули стояли на балке под самой крышей. Мы ужасно рассердились.
«Как поживаете, мелюзга?»
— спросил Ласси.
«Небось, заснули. Скажите спасибо, что мы вас разбудили».
«Сами вы, наверное, заснули», — ответили мы.
«Нам не до сна. Вот мы сейчас расплавим свинец и узнаем, что с нами случится в новом году». Этого мальчишки стерпеть, конечно, не могли. Они тут же прибежали в мою комнату, и когда увидели, как у нас красиво, решили встречать Новый год вместе с нами. Босси ушел, чтобы перенести к нам их угощение. Потом мы расплавили в ковшике свинец, и каждый выплеснул понемножку в таз с водой. Первым гадал Ласси. Когда свинец застыл, Ласси вынул его из воды и внимательно осмотрел. Наконец он сказал:
«Похоже, что я стану королем. Нет сомнений, это королевская корона».
«Ха-ха-ха!» засмеялась Анна. «Никакая это не корона, это книга. Значит, ты в новом году будешь ходить в школу». Мой свинец выглядел очень странно.
«По-моему, это похоже на велосипед»,
— сказал Улли. И я ужасно обрадовалась, ведь я давно мечтаю о велосипеде. После гадания мы сели на пол и стали рассказывать сказки. Брит очень хорошо их рассказывает. А потом мы играли в орехи. Вот как в них играют Бритта и Анна.
«Кто-то ломится ко мне», — начала Бритта. «Спрячусь я на чердаке», — ответила Анна. «Сколько мальчиков ты возьмешь с собой?» — спросила Бритта. «Пять», — ответила Анна. И поскольку у Бритты в руке оказалось именно 5 орехов, ей пришлось отдать их Анне, потому что Анна ответила правильно. Мы долго по-всякому играли в орехи. Больше всех везло Анне. И когда мы кончили играть, у нее оказалось 2 раза больше орехов, чем у нас. Вдруг Босси начал неудержимо зевать. Он сказал, что ляжет на мою постель и будет ждать Новый год лежа. Так он и сделал. А через 2 минуты он уже спал. Мама и папа поднялись к нам пожелать доброй ночи. Они не собирались ждать Нового года. Мы спросили у Ласси, который час.
«Половина 11-го», — ответил Ласси.
Новогодняя ночь мне показалась длиннее всех остальных ночей. Стрелки на часах ползли так медленно. Но в конце концов они все-таки доползли до 12. Мы попытались разбудить Босси, но он не проснулся. Мы погасили свет и долго глядели в темноту за окном. Нам хотелось увидеть Новый год. Однако мы ничего не увидели. Тогда мы выпили остатки можжевелового напитка и закричали «Да здравствует Новый год!» и решили всегда-всегда встречать Новый год, потому что это очень весело. А потом мне страшно захотелось спать, но на моей кровати спал Босси. Нам пришлось взять его за руки и за ноги и перетащить в комнату мальчиков. Представьте себе, он даже не проснулся. Ласси раздел его, натянул на него ночную рубашку и привязал ему к волосам мой бантик.
«Пусть спит с бантиком. Утром он его увидит и вспомнит, как весело мы встречали Новый год»,
— сказал Ласси.
Праздник у тети Йенни.
Мне очень понравилось встречать Новый год. Но праздник у тети Йенни, на который она пригласила всех пап, мам и детей из Бюллербю, понравился мне еще больше. Особенно потому, что мы там ночевали. Я ужасно люблю ночевать в гостях. Но я расскажу вам все по порядку. Тетя Йенни живет далеко от Бюллербю. Чтобы добраться до нее, надо долго-долго ехать на санях. В этот день мама разбудила всех очень рано и тут же стала напяливать на нас всякие кофты и платки. И даже испугалась, что задохнусь, не доехав до тети Йенни. А когда мама вдобавок ко всему стала закутывать в меня большую шаль, я сказала, что лучше уж не пойду совсем, чем таким чучелом. Мы ехали первыми. Папа сидел на месте кучера и правил. За нами ехал Улли, а за ним Бритта и Анна. На сброях громко звенели колокольчики. Нам стало так весело, что мы запели. Но мама испугалась, что мы наглотаемся холодного воздуха, и велела нам закрыть рты. Тогда мы стали перекрикиваться. Мы кричали «Улли», а он передавал все Бритте и Анне.
«Если нас будут кормить селедочным салатом, я уеду домой», —
закричал Лася.
«Я тоже», — ответил ему Улли.
Потом Улли крикнул это Бритте и Анне. Потом он крикнул нам, что Бритта и Анна тоже уедут домой, если нас станут угощать селедочным салатом. Но домой никто не уехал. Хотя селедочным салатом нас, конечно, угощали. Просто кроме селедочного салата там было столько еды, что салат можно было и не есть. Вместе с 3 дочками тети Йенни на празднике было 14 детей. Целый день мы играли в большом зале на 2-м этаже. Время от времени нас звали вниз и предлагали чего-нибудь съесть. Нам это даже надоело. Только мы разыграемся, как приходит тетя Йенни и спрашивает, почему мы ничего не едим? Ведь взрослые на праздниках только и делают, что едят. Старшую дочку тети Йенни зовут Нанна. Мы играли, будто Нанна — ведьма и живет в стенном шкафу рядом с залом. Но мы считали, что стенной шкаф — это ведьмин дом, а зал — большой лес. И когда мы пошли в лес собирать ягоды, ведьма выскочила из своего дома и схватила нас. Я ужасно испугалась. И хотя я знала, что это всего лишь Нанна, мне было страшно, как будто меня схватила настоящая ведьма. В шкафу стоял большой ларь, но мы играли, будто это ведьмина печь. Нанна стала жарить ласти в этой печи. Правда, в последнюю минуту он, к счастью, сумел сбежать от ведьмы.
«Хотя, по-моему, я уже немножко поджарился», — сказал он.
Время от времени ведьма кричала «Замри!», и тогда все должны были замереть и не шевелиться. Один раз ведьма крикнула «Замри!», когда Ласси стоял на одной ноге и корчил рожу. Он высунул язык, заткнул пальцами уши и скосил глаза.
В таком виде ему и пришлось замереть, и он стоял так, как дурачок, пока ведьма не пришла и не расколдовала его.
«Слышали бы вы, как мы над ним смеялись!» У дочек тети Ени есть замечательный кукольный дом. Он стоит в зале, в углу. Мы с Анной не могли удержаться, и время от времени подходили к нему и разглядывали. В этом доме есть настоящая кухня, столовая, спальня и гостиная. И в нем живет кукольная семья. Нана сказала, что семью зовут граф и графиня Гюлен-Муркла. У них есть красивая дочка. Она сидела на стуле в гостиной. Ее звали Исабелла Гюлен-Муркла. Вечером, когда взрослые наконец наелись, они поднялись наверх, чтобы поиграть с нами. Мы играли в жмурки. Водил дядя Нильс. Ему завязали глаза большим клетчатым платком, и нам очень нравилось подбегать и дергать его за пиджак. Потом мы играли в фанты. Моим фантом было маленькое золотое сердечко. Когда судили, моему фанту выпало 3 раза перекувырнуться через голову. Это очень просто. Я перекувырнулась, и мне вернули мой фант. А Ули должен был крикнуть в печку имя своей возлюбленной. Он подошел к печке и крикнул «Лиза!». Ласси так и покатился со смеху, а я чуть не сгорела со стыда. Ули с презрением посмотрел на нас и сказал «Дураки! Я назвал свою маму, ведь ее тоже зовут Лиза». Нашему папе выпало прокаркать вороной. Но самое смешное задание получила тетя Йенни. Она должна была залезть на стол и прокукарекать по петушиному. Правда, тетя Йенни отказалась лезать на стол?
«Чепуха!»
— заявила она.
«Ни один стол не выдержит такую толстуху!»
Наверное, она была права, потому что весила больше 100 килограммов. Наконец нас отправили спать, и это было самое интересное во всем празднике. В зале на полу нам постелили соломенные матрасы и дали каждому по одеялу. Я обожаю ночевать в незнакомых местах. Там пахнет не так, как дома. А как приятно лежать на полу! Когда мы улеглись, взрослые пришли взглянуть на нас.
«Смотрите, вон лежит несколько метров молодой Швеции»,
— сказал мой папа. Взрослые думали, что мы сразу заснем. Но 14 детей не могут лежать молча, поэтому сразу никто не заснул. Нанна, старшая дочка тети Ени, рассказала нам об одном кладе, который какой-то рыцарь давным-давно зарыл поблизости от их дома. Ласси решил тут же идти искать этот клад. Но Нана сказала, что его никто не может найти, потому что он заколдован. Не знаю, может быть, Ласси все-таки ходил искать клад. Я заснула. Домой мы отправились только к концу 2-го дня. Было уже почти темно. Больше ничего не кричали друг другу, потому что очень устали. Я лежала в санях на спине и смотрела на звезды. Их было много-много, и все они были страшно далеко. Я забралась поглубже под меховую полость и шепотом запела, так, чтобы меня не услыхали Ласси и Босси.
«Где ты, звездочка, живешь? Что ты ешь и что ты пьешь?»
Надеюсь, и в будущем году тетя Йенни пригласит нас к себе на праздник.
Прославленный конькобежец из Бюллербю проваливается в прорубь.
Если пересечь загон, где летом пасутся коровы Анны и Бритты, выйдешь прямо к небольшому озеру. Зимой мы там катаемся на коньках. В этом году лед на озере был особенно гладкий. Но мама запретила ходить на озеро, потому что там сделали прорубь, когда рубили лед для нашего погреба. Я сказала маме, «Да ведь ее оградили можжевельником. Мы его увидим и не станем подходить близко». И мама нас отпустила. Но на Ласси иногда находит дурь, особенно когда ему хочется покрасоваться. Так было и на этот раз. Ласси стал кататься у самой проруби.
«Смотрите на прославленного конькобежца из Бюллербю!»
кричал он, подъезжая к самой проруби и сворачивая в последнюю секунду.
«Осторожнее, Ласси!»
предупредил его Уля. Мы стали бронить Ласси, но это не помогло. Он катался вокруг проруби и выделывал всякие кренделя. Ласси умеет ездить даже задом наперед.
«Вот как мчится великий конькобежец из Бюллербю!»
— крикнул он снова.
самом деле Ласси мчался задом наперед спиной к проруби. На этот раз он не успел свернуть и плюхнулся в воду. Мы, конечно, заорали, и Ласси тоже даже еще громче. Мы очень испугались, что он утонет. Но потом мы легли на лед цепочкой и ухватили друг друга за ноги. Ближе всех к проруби лежал Босси. Улли держал его за ноги, а мы держали Улли. Босси протянул Ласси руку, помог ему выбраться на лед, и мы все со всех ног пустились домой. Ласси почти плакал, но все-таки не по-настоящему.
«А если бы ты сейчас был усопленником, как бы ты пришел домой?»
— спросил Босси.
«Дурак! Не усопленником, а утопленником!»
— огрызнулся Ласси. Но, конечно, он был благодарен Босси за то, что тот помог ему выбраться из проруби. Иначе он ни за что не подарил бы ему всех своих оловянных солдатиков. Мама ужасно рассердилась на Ласси. Она заставила его лечь в постель и выпить горячего молока. И не разрешила встать до самого вечера.
«Пусть полежит и подумает о своих грехах», —
сказала мама. Вот после того, как Ласси полежал и подумал, он и подарил Боссе своих солдатиков. А вечером, когда мы строили снежные крепости и бросали снежками, Ласси был уже с нами. У нас, Бритты и Анны, была одна крепость, а у мальчишек другая. Но вообще-то мы не любим играть с мальчишками в снежки. У них снежки слишком твердые, бросают они их слишком сильно. Они ринулись на нашу крепость, и Ласси орал во все горло.
«Смерть или победа? На вас идет гроза с севера!»
Бритта крикнула ему в ответ.
«Какая еще гроза? А где же прославленный конькобежец из Бюллербю, который провалился в прорубь?»
И Ласси замолчал. Но крепость они нашу захватили, нас взяли в плен и под страхом смертной казни приказали нам весь вечер лепить снежки. «Зачем вам столько снежков?» — спросила Анна.
«Запас на лето. Сама знаешь, летом снежков не достать»,
— ответил Ласси. «Да лето ты еще раз 100 провалишься в прорубь», — сказала Анна. Но вскоре мы с Бриттой и Анной замерзли и побежали в хлев греться. Там было тепло и уютно. Мы стали играть в пятнашки. Мальчишки тоже пришли в хлев. Коровы смотрели на нас во все глаза. Наверное, они не понимали, зачем люди играют в пятнашки. Конечно, это не самая умная игра, но играть в нее весело. А потом пришел папа и запретил нам шуметь. Он сказал, что одна корова вот-вот отселится. Эту корову звали Лотта. Мы стали смотреть на Лотту. Когда теленок родился, папа принял его на руки. Это был маленький, хорошенький бычок. Счастливая Лотта начала его облизывать. Папа попросил нас придумать теленку имя.
«Гроза севера!»
Тут же предложил Ласси, который признавал только старинные имена. Я сказала, что глупо давать такое имя хорошенькому теленочку.
«А может быть, он вырастет в злющего быка», —
сказал Ласси. Улли предложил назвать нашего теленка Петром. И папа согласился, что такое имя теленку подходит гораздо больше.
«Тогда пусть его зовут Северный Петр», —
попросил Ласси. Потом мы побежали к дедушке и рассказали ему, что корова Лотта принесла теленочка. И тут как раз пора было ложиться спать. Когда мы с Ласси и Босси поднялись на чердак, и я собралась уйти в свою комнату, Ласси сказал.
«А мне все-таки здорово повезло, что я не утонул. Смотри, не провались еще раз», —
сказал Босси. Как Бритта была учительницей, и как мы 1 апреля обманули настоящую учительницу. Каникулы кончились, и мы снова пошли в школу. Вернее, не пошли, а поехали. На финских санках. У нас трое финских саней. Иногда мы составляем их вместе, и у нас получается самый настоящий поезд. Учительница сказала, что рада нас видеть. Я тоже была рада видеть ее после каникул. Она такая добрая. В честь первого дня занятий она угостила всех детей карамелью. Карамель она купила в Стокгольме, куда уезжала, пока у нас были каникулы. До этого я ни разу не ела карамели, купленные в Стокгольме. Увидеться с детьми из большой деревни тоже было приятно. На переменках мы обменивались глянцевыми картинками. Конечно, только девчонки. В нашем классе учится девочка, ее зовут Анна Грета. У нее очень много глянцевых картинок. Мы с ней поменялись картинками на первой же переменке после каникул. Я дала ей корзину с цветами и Томте, а она мне — принцессу. Это почти самая красивая картинка из всех, какие я видела. Так что я не прогадала. А мальчишки на переменках только и делают, что бросаются снежками. Это зимой. Весной они играют в шарики, а мы прыгаем в классике. Когда им совсем уж нечем заняться, они дерутся. и шумят на уроках. Впрочем, шумят они в любое время года. Учительница говорит, что у них руки так и чешутся, чтобы напроказить. У нашего Лася они наверняка чешутся сильнее, чем у всех. Это уж точно. Однажды, знаете, что проделал? Бося подарил ему резинового поросенка, которую можно было надувать. Когда из поросенка выходил воздух, поросенок громко пищал. Лася принес поросенка в школу. Мы с Ласей учимся в разных классах, но сидят все классы в одном помещении, потому что в школе всего 23 ученика и всего одно помещение. И учительница тоже одна. Поэтому я знаю, как все было. У нашего класса было чтение. Это мой любимый предмет. Мы читали про короля Густава Васу. Подошла моя очередь читать. «Тогда король разразился слезами», — прочла я, и тут же раздался громкий печальный писк, как будто заплакал сам Густав Васа. Но это был не Густав Васа. Это в парте у Ласи пищал поросенок. Дети засмеялись, и нам показалось, что учительница тоже засмеется. Но она не засмеялась, а поставила Ласи в угол вместе с поросенком. Но не только Ласи шалит на уроках, все мальчишки шалят. Однажды нашей учительнице нужно было уйти на совещание. Она велела нам самостоятельно считать и рисовать. А Бритта попросила пересесть за ее стол и быть за учительницу. Это потому, что Бритта учится лучше всех. Не успела учительница выйти за дверь, как мальчишки начали шуметь.
«Эй, учительница, учительница!»
— кричали они Бритте и тянули руки вверх.
«Чего вам?» — спросила Бритта.
«Нам нужно выйти!»
— закричали они хором. А Стик поднял руку и спросил.
«Скажите, пожалуйста, сколько котлет получается за одной коровы?»
А Буси спросил.
«Вы, наверное, слышали, что в нынешнем году будет урожай на картошку?»
«Да, слышала», — ответила Бритта.
«Какой у вас тонкий слух!»
— сказал Буси. Потом поднял руку Ласе и спросил, можно ли показать учительнице свой рисунок. Он подошел к столу и показал лист бумаги, весь закрашенный черной краской.
«Это что такое?» — спросила Бритта.
«А это 5 негров в темной комнате»,
— ответил Ласси. Бритте ни капельки не понравилось быть учительницей. Она очень обрадовалась, когда урок наконец закончился. И учительнице она честно сказала, что мальчишки ее не слушались. Учительница выбронила мальчишек и оставила их, а на час после уроков решать примеры. А на перемене Стик обозвал Бритту ябедой и стукнул портфелем. «Нет, быть учительницей очень трудно». По дороге домой Бритта сказала нам с Анной, что она больше никогда в жизни не будет учительницей. В тот день мы плелись домой еле-еле, чтобы Ласси, Босси и Ули успели догнать нас. Ведь если бы они пришли на целый час позже, чем мы, наши мамы сразу догадались бы, в чем дело, и наказали бы их еще раз. А мы решили, что они уже достаточно наказаны. Но однажды мы провинились целым классом. Это было 1 апреля. Мы обманули нашу учительницу. Конечно, так делать не следует, но 1 апреля за это никого не наказывают. Обычно занятия у нас начинаются в 8 часов, но мы договорились, что 1 апреля придем в школу в 6. У нас в классе висят стенные часы. После уроков Ласси прокрался в класс и перевел стрелки классных часов на 2 часа вперед. Поэтому 1 апреля, когда мы пришли в школу в 6 часов, часы на стене показывали уже 8. Мы нарочно громко топали и шумели в сенях, чтобы разбудить учительницу. Ласси побежал к ней наверх и постучал в дверь. Учительница спросила сонным голосом. «Кто там?»
«Это Ласси»,
— ответил он.
«А у нас будут сегодня занятия?»
«Ой, дети, ведь я проспала!» — воскликнула учительница. «Подождите минутку, я сейчас приду». У нее наверху есть другие часы, но она так спешила, что даже не взглянула на них. Учительница впустила нас в класс, когда часы на стене показывали 9:20.
«Ничего не понимаю», — сказала она. «Должно быть, мой будильник испортился».
Мы с трудом удерживались от смеха. Первый урок у нас был арифметика. В конце урока наверху в комнате учительницы зазвенел будильник. Ведь по-настоящему было только 7 часов, хотя часы в классе показывали 9.
«Что это?»
— удивилась учительница. Мы закричали. «1 апреля, никому не верю!»
«Ах, дети, дети!»
— сказала учительница и покачала головой. Но так обманывать учителей можно только 1 апреля. Когда кончились все уроки, какие были у нас по расписанию, мы, конечно, собрались домой. Но учительница сказала,
«1 апреля расписанию не верю.
и оставила нас еще на один урок. Но это было не очень строгое наказание, потому что весь урок она читала нам разные смешные рассказы. По дороге домой Уля спросил у Ласси.
«Ты это так штаны разорвал? Смотри, какая дыра!»
Ласси чуть не свернул себе шею, чтобы увидеть дыру, а Уля закричал.
1 апреля, никому не верю!»
Уля страшно обрадовался, что ему удалось обмануть самого Ласси. Потом мы встретили злого сапожника, и Уле захотелось обмануть его.
«Господин сапожник, смотрите, там под кустом сидит лиса!»
— закричал он. Но сапожник даже не взглянул в ту сторону.
«Не видишь никого, кроме 6 сопляков!»
— сказал он. Тут уж захохотал Ласси. А дома, после того, как мы сделали уроки, Ласси побежал к Уле и сказал.
«Давай скорее к Бритте и Ане пришел старьевщик. Он покупает камни».
«Какие камни?»
— спросил Уля. Он совсем забыл про 1 апреля.
«Обыкновенные. Какие всюду валяются?»
— ответил Ласси. Уля бросился собирать булыжники. Он собрал их столько, что с трудом дотащил. На кухне у Бритты и Анны в самом деле сидел старьевщик. Но скупал он только пустые бутылки и тряпье.
«Дяденька, вот я вам камни притащил»,
— сказал запыхавшийся Уля и показал на свой мешок.
«Каких еще камней?»
— удивился старевщик.
«Обыкновенных»,
— сияя ответил Уля.
«Булыжников я их у нас в саду набрал».
«Ах, вот оно что!»
— сказал старевщик.
«Ну, дружок, на этот раз ты дал маху».
Тогда Уля вспомнил про 1 апреля. Он покраснел, как рак, схватил свой мешок и потащил его прочь. А Ласси стоял за изгородью и орал во всю глотку.
1 апреля! Никому не верю!»
Пасха в Бюллербю. А сейчас я вам расскажу, как мы в Бюллербю праздновали Пасху. В среду на Страстной неделе Бритта и Анна пришли ко мне рано утром, потому что мы собирались сделать так называемые «страстные паспорта». Это такие бумажки, которые незаметно прикрепляют людям на спины. Мы нарезали много-много бумажек и нарисовали на них смешных человечков. На одном мы написали «Сердитый орангутанг», а на другом «Берегитесь собак». И все в таком духе. В комнате Ласси и Босси стоял страшный шум. Они тоже делали страстные паспорта. Улли, конечно, был с ними и помогал им. Мы набили этими паспортами свои карманы и пошли к Ласси, Босси и Улли и позвали их поиграть с нами на улице. Только за тем, чтобы при случае прикрепить на них сделанные нами паспорта. Мы побежали к лесопильне в северной усадьбе и стали там лазить по доскам. И все время старались изловчиться и прикрепить друг к другу страстные паспорта. Но это было бесполезно. Все боялись поворачиваться спиной друг к другу. Вскоре пришла Агда, наша служанка, и позвала нас домой обедать. Ласси первый спрыгнул с досок, догнал Агду и пошел рядом с ней, что-то оживленно ей рассказывая. Агда даже не заметила, как он прикрепил ей на спину паспорт. «Я до смерти люблю Оскара», было написано на этом паспорте. «Оскар — это наш работник». Когда Оскар пришел на кухню обедать, Агда ходила по кухне, и на спине у нее красовалась бумажка с надписью «Я до смерти люблю Оскара». Оскар увидел надпись, хлопнул себя по колену и сказал:
«Молодец, Агдочка, молодец».
Ласси, Босси и я захохотали во все горло. Наконец Агда сообразила, какой сегодня день, пощупала свою спину, сорвала бумажку и бросила ее в печку. Но она тоже смеялась. Когда мы поели, мне удалось прикрепить страстной паспорт Ласти на куртку, которая висела на стуле. Он надел куртку и ничего не заметил. Мы вернулись на лесопилку. Ласси снова залез на доски с белым паспортом на спине. На нем было написано «Я так глуп, что меня все жалеют». Ой, как мы смеялись! Ведь Ласси всегда говорил, что еще не родился тот человек, который сумел бы прикрепить ему на спину страстной паспорт. А в страстной четверг мы играли в пасхальных ведьм. Все нарядились в женские платья. И мальчишки тоже. Я повязала на голову Агден клетчатый платок, надела ее полосатый передник и длинную черную юбку. А кочерга служила мне лошадкой. А Ласси взяла из амбара большую метлу. Я поехала в северную усадьбу и отвезла Бритте и Анне пасхальное письмо. Старая ведьма собирается ехать на Лысую гору и желает вам веселой Пасхи. Папа в это время жег в нашем саду прошлогодние листья, и мы все, пасхальные ведьмы, с стали прыгать через кучки листьев, в которых лил огонь, и играли, будто мы находимся на Лысой горе. В саду пахло весной. Когда жгут листья, всегда пахнет весной. Мы с Анной даже решили на днях пойти и посмотреть, не распустились ли уже фиалки на нашем заветном местечке за прачечной. На Пасху папа с мамой были приглашены в гости к пастору в большую деревню. А нам разрешили устроить яичный пир и пригласить на него Бритту, Анну и Ули. Ведь у мамы куриная ферма, так что яиц у нас всегда предостаточно. Правда, Босси считает, что почти все яйца несет его Альбертина. Но он ошибается.
«Тебе, наверное, кажется, что твоя Альбертина строчит яйцами, как пулемет», — спросил у него Ласси.
Пировать мы собирались на кухне. По случаю праздника стол был накрыт синей скатертью, и мама разрешила нам взять желтые пасхальные тарелки. В вазе стояли березовые ветки, и все яйца были выкрашены красный, желтый, зеленый цвет, потому что крашеные яйца гораздо вкуснее некрашенных. Мы даже написали на яйцах стихи, например, «Это яйцо предназначено Анне, съешь его вместо оладий в сметане». Придумал это стихотворение, конечно, Ласси, но Боссе оно не понравилось.
«При чем тут оладьи и сметане?» — сказал он. «Нас-то не собирались ими кормить».
«Откуда ты знаешь, вместо чего мы будем есть эти яйца?»
— возразил Ласси.
«Но если хочешь, давай напишем иначе. Это яйцо предназначено Анне. Съешь его вместо котлеты в сметане».
Боссе и это стихотворение не понравилось. Но больше мы ничего придумать не успели. Пришли Анна, Бритта и Улли, и мы сели пировать. Нам было очень весело. Мы соревновались, кто съест больше яиц. Я смогла съесть только 3 яйца, а вот Ули съел 6.
«Альбертина — незаменимая курица. Что бы мы без нее делали?»
— сказал Босси после пира. А потом мы стали искать пасхальные яйца с карамелью, которые мама нарочно от нас спрятала. Каждую Пасху Ласси, Босси и я получаем от мамы с папой по большому пасхальному яйцу с карамелью. Но в этом году мама сказала, что если мы согласимся получить не такие большие яйца, как всегда, то она купит такие же яйца для Анны, Бритты и Улли. Это будет им сюрприз. Конечно, мы согласились. Мама очень ловко спрятала эти яйца в шкафу, где стояли кастрюли. Яйца были серебряные, с маленькими цветочками. Такие хорошенькие. В каждом лежал цыпленок из марципана. И много карамели. Дом никого не было. И нам разрешили лечь спать, когда мы захотим. Агда ушла куда-то с Оскаром. Мы погасили свет и стали в темноте играть в прятки. Сперва мы посчитались «Эпель-пепель-пирум-парум», и водить выпала Боссе. Я спряталась очень хорошо, в гостиной на подоконнике, за занавеской. Боссе несколько раз прошел мимо и ничего не заметил. Но оказалось, что Бритта спряталась еще лучше. У нас в сенях стоят папины резиновые сапоги, а над ними висит плащ, который папа надевает по утрам, когда возит молоко в большую деревню. Бритта влезла в эти сапоги и прикрылась плащом. Боссе долго-долго не мог ее найти. В конце концов, мы даже зажгли свет и стали искать ее все вместе. Мы кричали: «Бритта, выходи!» Но она молчала и не выходила. А заглянуть за плащ никому и в голову не пришло. Тоже знал, что она прячется там внутри.
«Наверное, она умерла и уже никогда нам не ответит»,
— сказал Улли. Но тут из-за плаща раздался смех, и перед нами появилась живая Бритта в папиных сапогах. Бритта предложила нам играть в кота в сапогах. И, конечно, хотелось быть котом, но Анна сказала, что лучше пойти к дедушке и угостить его гоголем-моголем. Мы взяли стаканы, яйца и сахарный песок и побежали к дедушке. Он, как всегда, сидел в качалке перед печкой и очень нам обрадовался. Мы уселись на полу и стали взбивать гоголь-моголь так, что брызги летели по всей комнате. Анна сбила гоголь-моголь и для дедушки, ведь сам он почти слепой, ничего не видит. Она взбивала, а он рассказывал нам про старую жизнь. В то время дети даже не знали, что такое карамель. Я ужасно люблю слушать, как дедушка рассказывает про старую жизнь. Подумайте, однажды, когда дедушка был совсем маленький, на Пасху стоял такой мороз, что его папе пришлось пестиком от ступки разбить лед в бочке с водой, стоявшей у них на кухне. Это надо же! И никаких пасхальных яиц. Бедные дети. Как мы с Анной ходили за покупками. Лавка, где мы покупаем сахар, кофе и вообще все, что нужно, находится в большой деревне, рядом со школой. Мама часто просит меня зайти в лавку после уроков. Но однажды она попросила меня сходить за покупками во время весенних каникул. День был солнечный, и я была не прочь прогуляться в большую деревню. Я спросила у мамы: «А что нужно купить?» Мама хотела составить список, но мы не нашли карандаша, и я сказала: «Подумаешь, я могу и так все запомнить». И мама начала перечислять, что я должна купить: палочку дрожжей, кусок вареной колбасы, пакетик имбиря, банку анчоусов, 100 граммов сладкого миндаля и бутылку уксуса. «Дрожжи, колбаса, имбирь, анчоусы, миндаль и уксус. Все, я запомнила», — сказал я маме. В это время к нам прибежала Анна и спросила, не пойду ли я вместе с ней в лавку. «Ха-ха-ха, а я как раз собиралась позвать тебя», — сказала я. На Анне была новая красная шапка с кисточкой, а в руке корзинка. Я тоже надела новую зеленую шапку с кисточкой и взяла корзинку. Анна должна была купить кусок мыла, пачку хрустящих хлебцев, полкилограмма кофе, килограмм рафинада, 2 метра резинки для продержки и кусок вареной колбасы, так же, как я. А списка у Анны тоже не было. Перед уходом мы поднялись к дедушке узнать, не нужно ли ему чего-нибудь в лавке. Дедушка попросил нас купить ему леденцов и баночку камфорной мази. Когда мы вышли за калитку, на крыльцо убежала тетя Лиза, мама Улли. «Вы в лавку?» — крикнула она нам. «Да», — ответили мы. «Мне тоже кое-что надо», — сказала она. «Пожалуйста, мы все купим», — охотно согласились мы. Тетя Лиза попросила купить ей катушку белых ниток номер 40 и ванильного сахара. «И что-то мне было нужно еще, только никак не припомню», — сказала она, наморщив лоб. «Наверное, кусок вареной колбасы», — сказала я. «Верно», — обрадовалась тетя Лиза. «А как ты догадалась?» И мы с Анной отправились в лавку. Все-таки мы боялись чего-нибудь забыть, и потому по несколько раз перечисляли друг другу все, что нас просили купить, но потом нам это надоело. Мы шли, взявшись за руки, и размахивали корзинками. Сверкало солнце, сладко по-весеннему пахли деревья. «И вареной колбасы, самой-самой вкусной!» Пели мы во все горло. Так у нас получилась песня про колбасу. Мы пели ее на разные лады, даже на мотив марша. А под конец мы придумали такую печальную мелодию, что чуть сами не заплакали. «Какая грустная колбаса!» — сказала Анна. «Хорошо, что мы уже пришли». В лавке было много народу, и нам пришлось бы долго стоять в очереди, если бы нас не выручил дядя Эмиль, наш лавочник. Ведь взрослые считают, что детям спешить некуда, и норовят пролезть вперед. Но дядя Эмиль нас хорошо знает, и ему было интересно, как поживают все обитатели Бюллербю, сколько яиц мы съели на Пасху, и скоро ли мы с Анной выйдем замуж. «Еще не скоро», — сказали мы.
«А что, уважаемые барышни, желают купить?»
Он всегда шутит с нами и очень нам нравится. У него маленькие рыжие усики и карандаш за ухом. И он всегда угощает нас леденцами из большой банки. Сперва Анна перечислила все, что просила купить ее мама и дедушка, а дядя Эмиль складывал покупки в корзину. Потом настал мой черед, и я сказала дяде Эмилю все, что было нужно моей маме и тете Лизе. Нам казалось, что мы ничего не забыли. На прощание дядя Эмиль угостил нас кислыми леденцами, и мы зашагали домой. Когда мы дошли до развилки, где дорога сворачивает на Бюллербю, я спросила: «Ты не помнишь, я купила дрожжи или нет?» Но Анна не помнила, купила ли я дрожжи, и мы стали ощупывать все пакеты в моей корзине. Дрожжей там не оказалось. Пришлось вернуться в лавку. Дядя Эмиль засмеялся, отпустил мне дрожжи и снова угостил нас кислыми леденцами. И мы ушли. Когда мы снова подошли к развилке, Анна воскликнула: «А камфорная мазь для дедушки!» И мы опять вернулись в лавку. Дядя Эмиль посмеялся над нами, дал нам камфорную мазь и снова угостил нас кислыми леденцами. Когда мы в третий раз подошли к развилке, у Анны вдруг сделалось такое лицо, что мне стало ее жалко. «Лиза», — прошептала она, — «а рафинад?» Мы перещупали все пакеты в наших корзинах, но рафинада там не было. Дядя Эмиль чуть не упал за прилавок, когда нас увидел. Он дал нам рафинаду и кислых леденцов.
«Наверное, мне стоит заранее принести еще одну банку леденцов. Боюсь, этих не хватит»,
— сказал дядя Эмиль. «Не надо», — сказала Анна. «Больше мы уже не придем». Когда вдали показалась развилка, я сказала Анне: «Давай пробежим мимо этого места, иначе мы опять что-нибудь вспомним». И мы пробежали мимо развилки. «Это ты хорошо придумала», — сказала Анна. Наконец-то мы были уже почти дома. Мы шли, взявшись за руки, размахивали корзинами, но не очень сильно, чтобы ничего не потерять. Сверкало солнце, в лесу пахло по-весеннему сладко. «Давай споем про колбасу», — предложила Анна. Нам так нравилась эта песня, что Анна решила обязательно спеть ее в школе. Мы распевали во все горло, поднимаясь к Бюллербю. «И вареной колбасы, самой-самой-самой вкусной!»
Вдруг Анна остановилась.
«Лиза!» — с ужасом закричала она. «Мы забыли купить колбасу!»
Мы опустились на обочину и долго-долго молчали. Наконец она сказала.
«Не понимаю, зачем люди придумали колбасу? Неужели нельзя вместо колбасы есть сосиски?»
«Зря мы пробежали мимо развилки», — вздохнула я. «Пришлось нам повернуть обратно».
Больше мы не пели. Мы шли, шли и шли. Анна сказала, что песня про колбасу, пожалуй, не подходит для школы.
«Да», — согласилась я. «Глупая песня, она вообще никуда не годится».
Когда дядя Эмиль увидел нас, он схватился за голову и побежал за новой банкой леденцов. Но мы от них отказались, а больше даже смотреть на них не могли.
«Три куска вареной колбасы», — сказала я.
«Даже за самой лучшей вареной колбасой не стоит столько ходить», — проворчала Анна. И мы поплелись домой.
На развилке Анна оглянулась и сказала. «А вон едет мельник Юхан на своей буланке». Мельница Юхана находилась еще дальше, за Бюллербю.
«Пожалуйста, подвезите нас», — попросили мы Юхана, когда он поравнялся с нами.
«Садитесь»,
— сказал Юхан. Мы забрались в телегу позади Юхана, и он довез нас до самого дома. Я стала напевать песню про колбасу, но она сказала, «Если ты сейчас же не замолчишь, я столкну тебя с телеги». Когда я пришла домой, мама спросила,
«Почему вы ходили так долго?»
«Столько колбасы быстро не купишь», — ответила я.
Мама выложила покупки на стол и похвалила меня.
«Вот молодчина, ничего не забыла».
В гостях у Водянова.
Проселочная дорога доходит только до Бюллербю, а дальше к мельнице Юхана ведет узкая лесная дорожка. Сам Юхан маленький смешной старичок. Он живет совершенно один в старом домишке, затерянном в глухом лесу. Рядом с домом стоит мельница. Она стоит на ивовом ручье. Этот ручей нисколько не похож на наш. Наш тихий и спокойный, а ивовый — бурный и стремительный. Иначе на нем не поставили бы мельницу. Большое мельничное колесо не стало бы вертеться, если бы ивовый ручей не обрушивался на него с такой силой. Мало народу мелит зерно у Юхана, только мы из Бюллербю, да еще кое-кто из-за леса. На мельнице всегда пустынно. Юхан странный человек. Он не любит взрослых, он любит только детей. С нами он всегда разговаривает, а со взрослыми молчит и лишь односложно отвечает на вопросы. Однажды весной папа сказал, чтобы Ласи съездил на мельницу и смолол там два мешка ржи.
«Вот хорошо», — сказали мы. «Мы все поедем с Ласи.
У нас есть старая вороная кобыла, ее зовут Шведка. Она уже очень давно живет у папы. Папа зовет ее Свахой, потому что на ней он ездил свататься к маме. Папа не боится, когда мы ездим на Шведке. Он говорит, что она умнее всех детей из Бюллербю, взятых вместе». Два мешка ржи да шестеро детей, груз немаленький. Шведка повернула голову и с укором посмотрела на нас. Но Лася щелкнул вожжами и сказал,
«Ну-ну, Шведка, пошла! Нечего дурить!»
И наша телега покатилась по лесной дороге. Эта дорога такая неровная и каменистая, что мы все время падали друг на друга, когда колесо наезжало на камень или проваливалось в рытвину. Но мы только смеялись. Шум ивового ручья разносится по всему лесу. Его слышно издалека, когда самой мельницы еще не видно. На мельнице очень красиво, таинственно и немного страшно. Если стоишь возле мельничного колеса, приходится кричать, иначе не слышно. Юхан ужасно обрадовался нашему приезду и повел нас на мельницу. Он все время посмеивался, и вид у него был хитрый-прихитрый. Мы отдали ему наши мешки, осмотрели мельницу, а потом уселись на траву и стали беседовать с Юханом. Наверное, он уже давно ни с кем не беседовал, потому что говорил больше, чем обычно. Он рассказывал нам, что у него на мельнице живет Томти, который очень любит проказничать. Схватится, например, за жернов, и тот перестает крутиться. Или высыплет на пол мешок муки. Однажды, когда Юхан пришел на мельницу слишком рано, Томти рассердился и ударил его. А Юхан даже опомниться не успел, как у него перед глазами
Что-то сверкнуло, и Томти исчез. Ну, вообще-то он добрый. Когда у него хорошее настроение, он по вечерам подметает на мельнице пол и все прибирает. Чудное место эта мельница. На поляне перед домиком Юхана, например, часто танцуют эльфы. Юхан сидит у окна и из-за навески смотрит на них. Если эльфы замечают Юхана, они сразу же прячутся. А однажды Юхан видел лисовичку. Она стояла за сосной, высунув нос, и хохотала на весь лес. Счастливый Юхан, он всегда видит что-нибудь интересное.
«А знаете, кто здесь был сегодня ночью?»
— спросил он таинственным шепотом. «Конечно, мы этого не знали. И Юхан сказал, что ночью на мельницу приходил водяной. Анна стиснула мою руку, а я ее».
«А где именно вы его видели?»
— спросил Лася. «Оказывается, водяной сидел на камне возле плотины и играл на скрипке так трогательно, что Юхан даже прослезился. Он и камень нам показал, на котором сидел водяной. Но днем там водяного, конечно, не было».
«Он приходит только по ночам», — сказал Юхан.
«Каждую ночь?» — спросил Босси.
«Да, весной он любит по ночам сидеть здесь на камне и играть на скрипке»,
— ответил Юхан. Шведке не терпелось вернуться домой, это было ясно по ее виду. Все стали прощаться с Юханом, а мы с Анной еще раз сбегали к камню, на котором сидел водяной. Одна дорога ведет от мельницы Бюллербю, а другая в деревню, которая лежит за лесом. Ласе захотелось съездить и посмотреть эту деревню. Он взмахнул вожжами, но шведка даже ухом не повела. Она стояла как вкопанная. Только повернула голову и взглянула на Ласе, будто хотела удостовериться, в своем ли он уме. И пришлось нам ехать домой в Бюллербю. Тут уж шведка весело бежала всю дорогу. Неожиданно Ласе сказал:
«А я сегодня ночью пойду смотреть водяного. Кто со мной?»
Сначала мы решили, что он шутит, но он говорил серьезно. Тогда Босси и Улли сказали, что они тоже пойдут с ним.
«А девчонки могут не ходить, если не хотят», —
сказал Ласси.
«Откуда ты взял, что мы не хотим?» — спросила Бритта.
«Очень даже хотим», — сказала Анна.
«Пожалуйста, я не против»,
— разрешил Ласси.
«Надо же и вам взглянуть на водяного. Не больно-то много вы их видели».
«Столько же, сколько ты», — отрезала Бритта.
Ласси ей не ответил, но напустил на себя такой таинственный вид, будто видел тысячи водяных. Нам ужасно захотелось тоже увидеть водяного, и мы тут же обо всем договорились. Ласси сказал, что мы должны выйти из дому в полночь. Он считал, что разрешения спрашивать не стоит. Он сам нас разбудит, у него есть будильник. Взрослым иногда не нравится, когда дети решают ночью посмотреть на водяного. Лучше мы спросим у них разрешение уже после того, как вернемся домой. Ночью я проснулась от того, что Ласси стоял у моей постели и дергал меня за волосы. Я мигом вскочила. Как разбудить Анну и Бритту, Ласси придумал еще вечером. Он привязал к веревке камень и положил его к ним в комнату, а веревку протянул в мое окно. Теперь он подергал за веревку, камень запрыгал по полу, и девчонки проснулись. Но разбудить Ули было нетрудно. Босси перелез по липе к нему в комнату и растолкал его. До сих пор не понимаю, как нам удалось незамеченными выбраться из дома. Я очень боялась, что папа с мамой проснутся от скрипа лестницы. Но они не проснулись. Вы были когда-нибудь ночью в лесу? Знаете, как там страшно? Я бы ни за что не осмелилась пойти одна ночью в лес. Всю дорогу я крепко держала за руки Бритту и Анну. А когда мы услыхали шум ивового ручья, мне захотелось убежать домой. К тому же Ласси сказал:
«Только камню мы поползем поодиночке».
«Как поодиночке?» — испугалась я. «Нет уж, спасибочки, одна я туда не пойду. Не нужен мне твой водяной».
«Вот дура!»
— возмутился Ласси.
«Ты думаешь, к водяному можно явиться всем вместе? Как на школьной экскурсии сказать, что мы всю жизнь мечтали его увидеть? Вы как хотите, а я иду один».
Оля и Босси решили, что они пойдут вдвоем, а мы с Бритой и Анной втроем.
«Я поползу первый», —
сказал Ласси.
«Если водяного там нет, я вам крикну. Считайте до 100. А если не крикну, ползите за мной, значит, водяной на месте».
И он уполз. Мы лежали во мху и считали. Мне очень хотелось, чтобы водяного там не было. И чем ближе счет подходил к 100, тем громче стучало у меня сердце. Ласси не крикнул.
«Водяной на месте. Ползем!» —
прошептал Босси, и они с Улли поползли к камню по одной тропинке, а мы по другой.
«Девочки,
«Я сейчас умру», — прошептала Анна. Нам с Бритой было тоже очень страшно. Вот, наконец, и мельница, и плотина, и камень рядом с плотиной, и водяной на камне. Водяной был голый и на чем-то играл, но из-за шума воды мы почти не слышали, как он играет. Виден он был тоже плохо, но в том, что там сидел водяной, не было никакого сомнения. «Ой!» — прошептала Анна. «Давайте послушаем!» — шепотом предложила Бритта. «И это не скрипка!» — тоже шепотом сказала я. «А песня знакомая!»
«Правда! Мы ее в школе разучивали!» — воскликнула Бритта.
«Интересно, откуда водяной знает эту песню?» — удивилась я. Но тут не было ничего удивительного, потому что это был не водяной, а наш Ласси. Это он голый сидел на камне и играл на губной гармошке.
«Ну вот теперь вы уже не сможете говорить, что никогда в жизни не видели водяного»,
— сказал он. А Босси сказал, что когда он вырастет, то поколотит Ласси.
Черстин, сестренка Улли.
Когда Ласси и Босси чересчур меня донимают, мне начинает казаться, что жить без братьев гораздо спокойнее. Никто тебя не дразнит, если ты играешь куклы, не дерется и не говорит, что опять твоя очередь вытирать посуду. Однажды Ласси сказала маме, что девчонки вообще никому не нужны. Ему бы хотелось, чтобы вместо меня у них с Босси было 9 братьев. Тогда бы их хватило как раз на футбольную команду. Но мама ответила ему: «А я очень рада, что у меня есть хоть одна дочка. 11 сыновей, избави Боже! Хватит с меня и двоих». Наверное, Ласси понял, что сморозил глупость. Но иногда иметь братьев очень приятно. С кем бы мы по вечерам кидались подушками и рассказывали страшные истории? И кто бы заступался за меня в школе? Как-то раз, например, я нечаянно толкнула одного мальчишку так, что он уронил учебник, и он меня стукнул. А Босси стукнул его и сказал:
«Только попробуй еще хоть раз ее тронуть». «А че она толкается?» —
сразу заныл мальчишка.
«Она тебя не видела. У нее на затылке глаз нет»,
— сказал Босси. «Нет, иметь братьев не так уж плохо. Они могут за тебя заступиться, иногда даже угощают карамелью. Хотя сестры гораздо лучше, это каждому ясно. А вот Оля говорит, что не важно, брат у тебя или сестра. Важно, чтобы ты был не один. И, по-моему, он прав». Он очень сердился на своих родителей, всегда говорил:
«Не понимаю, почему у всех много детей, а у вас только один ребенок?»
И вот, наконец, у него появилась сестренка. Улли ужасно обрадовался. Прибежал к нам и потащил всех смотреть на его сестру. Мы, конечно, пошли.
«Вот она»,
— сказал Улли с таким видом, будто показывал нам чудо.
«Правда хорошенькая».
Но она не была хорошенькой. Она была красная и сморщенная. И она показалась даже страшной. Только ручки у нее были хорошенькие. Правда, больше всех при виде ее был поражен Ласси. Он вытаращил глаза и раскрыл рот, но промолчал. «Да, она очень хорошенькая», — ответила за всех Бритта, и мы ушли.
А дома Ласси сказал: «Бедный Улли, его не сестра, а страшилище. Наша Лиза тоже не красотка, но она хоть на человека похожа. Улли будет стесняться такой сестры, когда она пойдет в школу».
Больше мы не ходили смотреть сестру Улли, но он каждый день говорил нам, какая она хорошенькая, и каждый раз Ласси многозначительно поджимал губы. Мы не видели ее до тех пор, пока нас всех не пригласили на крестины.
«Бедняжка»,
— сказал Ласси по дороге.
«Такая уродина. Как она будет жить?»
Гостиная у Ули была украшена цветами, потому что сестра Ули родилась весной. На камине стоял кувшин с зелеными ветками. Стол был накрыт. Ули разоделся, словно на праздник. Мы все, впрочем, тоже. Пастор уже ждал. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла тетя Лиза с дочкой на руках. Но эта девочка была похожа на куклу. У нее были большие синие глаза, розовые щечки и маленький ротик. Ласси опять был поражен.
«Улли, у тебя появилась еще одна сестра?»
— шепотом спросил он.
«Как это еще?»
— удивился Улли. Он так и не понял, что Ласси думает, что это совсем другая девочка. И Ласси замолчал. Сестренку Улли назвали Черстин. «Вы даже не представляете себе, как я люблю Черстин! Она самая красивая девочка на свете! Почти каждый день Бритта, Анна и я бегаем в южную усадьбу посмотреть, как тетя Лиза моет, одевает и кормит ее, и как она дрыгает ручками и ножками. Черстин, конечно, а не тетя Лиза. Это так смешно!
Иногда Уля начинает даже дрыгать руками и ногами, но это уже ни капельки не смешно. Больше всего Черстин дрыгается, когда ее купают в большой лохане. Она обожает купаться. А когда Черстин лежит в своей кроватке, она разговаривает почти по-настоящему. Уля считает, что очень скоро она будет говорить все, что захочет. Но тетя Лиза говорит, что до этого еще далеко. Ведь Черстин всего 5 месяцев. Черстин улыбается, когда Уля подходит к ее кроватке. И очень ему радуется. Зубов у нее еще нет, но она все равно очень хорошенькая, когда смеется. При виде Ули глазки ее так и сияют. Быстро немного ревнует Уля к Черстин. Ему хочется, чтобы Уля любил только его. Но Ули часто гладит Быстрого и говорит ему, что он самая добрая и хорошая собака, и тогда Быстрый перестает его ревновать. Однажды нам с Анной доверили искупать Черстин. Тетя Лиза пекла хлеб и была очень занята, а Ули, на наше счастье, не было дома. Иначе купать Черстин поручили бы ему. Возиться с такой малышкой — и одно удовольствие. Вот как все было. Черстин лежал в своей кроватке и кричал во все горло, а у тети Лизы были руки заняты тестом. Она была мокрая, голодная и сердитая. Черстин, конечно, не тетя Лиза. И тогда тетя Лиза спросила у нас: «Как думаете, вы смогли бы искупать Черстин?» «Да-да, конечно!» Хором закричали мы, еще не веря своему счастью. Анна принесла лохань и налила в нее воды, хотя тетя Лиза все-таки сама попробовала локтем воду, чтобы та не оказалась слишком горячей. А я вынула Черстин из кроватки. Она сразу же перестала плакать и начала смеяться. А когда я прижала ее к себе, она укусила меня за щеку. Это было совсем не больно, а очень приятно, ведь зубов у нее еще нет. Лицо у меня стало мокрое, но я не обращала на это внимания. Я знаю, как надо держать на руках маленьких детей. Тетя Лиза научила меня, что им надо поддерживать спинку. И как их держат во время купания, я тоже знаю. Головка все время должна быть над водой. Я держала Черстин, а Анна терла ее намыленной губкой. Черстин дергала руками и ногами, говорила «гу-гу» и хотела пососать мыльную губку, но мыльная губка оказалась невкусной, чему я нисколько не удивилась. «Она такая хорошенькая, так бы и съела ее», — сказала Анна. Анна положила на кухонный стол одеяло, а на него простынку, чтобы вытереть Черстин. А я осторожно положила на нее Черстин. Мы завернули Черстин в простынку и вытерли ее, помогая друг другу. Потом мы все ее присыпали тальком. Неожиданно Черстин засунула себе в рот большой палец ноги и стала его сосать. Нам это ужасно понравилось. Ни у кого на свете нет таких красивых пальчиков на ногах, как у Черстин. Но мы были вынуждены лишить ее этого удовольствия, когда стали надевать на нее рубашечку и кофточку. Потом тетя Лиза помогла нам надеть ей подгузник, потому что это самое трудное. Зато штанишки на Черстин надели мы сами. Теперь она была готова, и тетя Лиза могла ее покормить. После этого Черстин уложили в коляску, а мы с Анной пошли с ней гулять. Мы играли, будто Анна папа, а я мама, а Черстин наша дочка. Вскоре Черстин заснула, однако мы продолжали катать ее в коляске. Но тут домой вернулся Улли. Он сразу отобрал у нас коляску с Черстин, как будто мы хотели похитить его сестру. Он немного покатал коляску, а потом разрешил нам тоже держаться за ручку. И мы катали ее втроем. Мы рассказали Оле, как Черстин сосал большой палец ноги. Он засмеялся и сказал: «Да, этот ребенок умеет показывать фокусы. Кто знает, может, она будет выступать в цирке, когда вырастет». Потом помолчал немного и добавил: «Значит, она сосала большой палец ноги? По правде сказать, она сосет его каждый день. Но я рад, что вы сами это видели». В это время Черстин проснулась и увидела Оле. Он пощекотал ее под подбородком и сказал: «Говорят, ты опять сосал большой палец». И он снова засмеялся, еще более довольный, чем раньше. Как будто нет на свете умнее занятия, чем сосать большой палец ноги. Чем мы занимаемся в ненастье? Однажды я проснулась в плохом настроении. День был очень противный. Плестал дождь, дул ветер, играть на улице было нельзя. А еще я поссорилась с Бриттой и Анной. Накануне мы прыгали в классике, и Бритта с Анной сказали, что я наступила на черту, а я на нее не наступала. «Разве такие нечестные? Я не желаю с вами играть», — рассердилась я. «Как хочешь, никто плакать не станет», — сказала Бритта. «И упрашивать себя тоже», — подхватила Анна. Я ушла домой, а Бритта с Анной еще долго-долго играли в классике. Я стояла у окна и смотрела на них из-за занавески, чтобы они меня не заметили, и думала, что больше ни за что не буду с ними играть. Дождь лил и лил. Мне было скучно. И я не знала, куда себя деть. Ласси и Босси были простужены и уже 3 дня лежали в постели. Я пошла поболтать с ними, но они читали, им было не до меня. Вообще-то мне хотелось пойти к Бритти и Анне. Но я снова вспомнила, какие они нечестные, и что я решила никогда в жизни к ним не ходить. Я спустилась к маме на кухню и сказала: «Как скучно».
«Неужели?»
— удивилась мама.
«А я что-то не заметила. Ты займись чем-нибудь».
«А чем?» — спросила я.
«Испеки, например, лимонный пирог»,
— предложила мама, как будто не сомневалась, что я могу сама испечь лимонный пирог. «Я не умею». Тогда мама надела на меня белый фартук, повязала мне волосы белой косынкой и стала учить меня печь пирог. Она говорила, а я делала. Сначала я взбила в миске 2 яйца и 2 чашки сахарного песку. Я взбивала очень долго, потому что мне это нравится. Потом я растопила в кастрюле большой кусок масла и смешала с яйцами. А потом добавила туда муки и молока. Ну, не помню сколько. Натертую лимонную цедру и дрожжи я тоже положила в тесто. Знали бы вы, как я волновалась, когда мама вынимала мой пирог из духовки. Она выложила его на чистое полотенце. Он получился светло-коричневый и пористый. Как надо. Я и не знала, что, оказывается, умею печь лимонные пироги. Мама сказала, что нужно угостить пирогом Ласси и Босси. Я так и сделала. Они ужасно обрадовались и были удивлены, что я сама его испекла. Потом я подумала, что хотя Бритта с Анной нечестные, их уже можно простить и пригласить на пирог. Я написала письмо и положила его в коробку из-под сигар и свистнула, чтобы предупредить девочек, что я отправляю им письмо. В письме было написано: «Я сама испекла пирог, приходите его есть». Через 2 минуты Бритта и Анна были тут как тут. Они тоже никак не верили, что я сама испекла пирог. Но я сказала: «Это же проще простого. Любой может испечь такой пирог». Тогда Бритти с Анной тоже захотелось испечь пирог, и они убежали домой. Дождь продолжался, мне опять стало скучно, и я снова пришла к маме. «Мама, мне скучно», — сказала я. «Придумай, что мне еще сделать».
«На твоем месте я бы выкрасила стол, что стоит на веранде», — сказала мама.
«Как будто я умею красить столы». Но мама развела в банке зеленую краску, дала мне старый комбинезон и показала, как надо красить. Стол у меня получился просто замечательный. Я побежала в комнату Ласси и Босси и рассказала им, что выкрасила стол. Они вскочили с постели и побежали смотреть. Конечно, им тоже захотелось что-нибудь выкрасить, и они сказали маме, что уже поправились. Мама дала Босси красить старый поднос, а Ласси — табуретку. Ласси сказал, что выкрасит еще и скамью на кухне, но мама ему не разрешила, объяснив, что нельзя все в доме выкрасить зеленый цвет. Ласси стал искать, чтобы еще покрасить, и мазнул Босси кистью по носу. Босси хотел ответить брату тем же, но тот отскочил. Босси помчался за ним с кистью и закапал весь пол. На шум прибежала мама. Босси чуть не плакал от обиды. Чтобы его утешить, мама сама мазнула кистью Ласси по носу, а потом отняла у них краску с кистями и сказала, что им ничего нельзя поручить. Тут Бритта с Анной принесли свой пирог. Он был тоже очень хороший. Но мой все-таки чуть-чуть лучше. Мы пошли на чердак, и Босси полез по липе, чтобы позвать Улли. Он тоже должен был отведать пирог Бритты и Анны. На чердаке было тепло и уютно. Дождь барабанил по крыше и журчал в водостоках. Пирог оказался очень вкусный. Но больше всего я радовалась, что мы с Бриттой и Анной помирились. «Может, ты и правда не наступала вчера на черту?» — сказала Анна. «А может, я все-таки немножко на нее наступила?» Призналась я. Почти под самой крышей чердак пересекают 2 балки. На них можно забраться, хотя это и трудно. Там мы стояли мальчишки, когда пугали нас в новогодний вечер. Ласси предложил всем залезть туда. Мы так и сделали. Мы даже прыгали с одной балки на другую. Это было очень страшно, но весело. Вдруг к нам на чердак поднялся папа. Мы притаились на балке, и он нас не заметил.
«Нет здесь детей, нету!»
— крикнул он маме.
«Они, наверное, перелезли к Улле».
И папа спустился вниз. Мы очень смеялись. А вечером рассказали папе, что когда он искал нас, мы стояли на чердаке на балке. Он назвал нас проказниками. Там, на чердаке, Ласси вдруг сказал:
«Смотрите, что это за бумага тут за стропилом? На ней что-то написано».
Мы спрыгнули с балки и подошли к окну. Ласси протянул нам бумагу, и мы прочли: «На острове спрятан клад. Я положил там настоящие жемчужины, ищите в середине острова. Жившие тут в прежние времена».
«Ой, как интересно!» — воскликнула Анна. «А сколько ошибок?»
«Это не ошибки», — сказал Лассе. «Так писали в прежние времена».
«Подумать только! Настоящая жемчужина!» — сказала я. «Их непременно надо найти. Тогда мы станем миллионерами». А Бритта ничего не сказала.
«Давайте завтра отправимся на остров»,
— предложил Лассе.
«Решено!»
— в один голос сказали Босси и Уля. Но Бритта по-прежнему молчала. Остров Бюллербю был только один — маленький островок на озере, на котором весной пасся баран Ульрик. Дождливый день оказался не таким уж и скучным, тем более дождь уже кончился, и мы побежали к дедушке читать газету. Мы с Анной прыгали от радости, что найдем настоящие жемчужины, и рассказали о них дедушке. Но Бритта нас перебила.
«Вот дурочки! Неужели вы не понимаете, что это очередная проделка мальчишек?»
«Откуда ты знаешь?» — удивились мы.
«Очень просто. Если бы эту записку действительно написал человек, который когда-то жил в Бюллербю, он бы так не подписался. Ведь для него те времена были настоящие, а не прежние».
Мы с Анной об этом и не подумали. Но Бритта сказала, что надо притвориться, будто мы ничего не заметили. Поехать искать клад. И там мальчишкам отомстить.
Мы ищем клад. Наутро мы взяли лодку и поплыли на остров. Греб Лассе. Мальчишки говорили только о кладе.
«Если мы его найдем, — сказал Лассе, — мы отдадим жемчуг девчонкам, он им больше подходит».
«Ладно уж, — согласился Босси. — Правда, его можно продать и получить за него кучу денег, но мне все равно, пусть он достанется девчонкам».
«Конечно, — сказал Уля, — я не против».
«Чего ты сегодня больно добрый?
— удивились мы.
«Только ищите его сами, а мы с Босси и Улей будем купаться,
— сказал Лассе, когда мы приплыли на остров. И они улеглись на камень, чтобы позагорать.
«Не забудьте, что искать надо в середине острова»,
— напомнил Лассе.
«А если найдете, позовите нас. Мы хотим посмотреть, как вы будете открывать жестяную банку».
«Откуда ты знаешь, что жемчужины лежат в жестяной банке?» — спросила Бритта. «В записке об этом ничего не сказано».
Лассе немного смутился и ответил.
«Клады всегда зарывают в жестяных банках».
И мальчики стали купаться. А мы отправились на поиски.
«Я им еще припомню эту жестяную банку», — сказала Бритта.
Посреди острова есть каменная россыпь. Сверху на ней лежали несколько новых камней. Мы сразу догадались, зачем их туда положили. Под ними была спрятана ржавая жестяная банка. Мы открыли ее. В ней была записка. «Ха-ха-ха, девчонки дуры, верят любой чепухе, жившие тут в прежние времена». Вы помните, что на этом острове пасся баран Ульрик, который чуть не забодал нас? После него на острове осталось множество твердых черных орешков. Мы взяли несколько орешков, положили их в банку и написали новую записку. «Вот вам настоящие жемчужины. Берегите их, потому что их оставил живший тут в прежние времена». Потом мы спрятали банку под камни, вернулись к мальчишкам и сказали, что никак не можем найти клад.
«Теперь вы его поищите, а мы искупаемся», — сказала Бритта.
Сперва они не хотели искать без нас, но потом все-таки пошли. Наверное, решили перепрятать банку, чтобы легче было найти. Мы поползли вслед за ними, как настоящие индейцы. Мальчишки подошли к россыпи, и Лассе вытащил из-под камней банку.
«Вот дурехи, ведь она на виду лежит»,
— сказал он и помахал банкой.
«Там что-то гремит»,
— сказал Босси. Лассе открыл крышку и прочел вслух нашу записку. Потом он зашвырнул жестянку подальше и воскликнул.
«За это им надо отомстить».
Тогда мы с хохотом выскочили из кустов и, перебивая друг друга, стали рассказывать, что сразу догадались, что это проделки Лассе. Но Лассе сказал, что они тоже сразу догадались, что мы догадались, что это его проделки. Конечно, он врал. Но мы на всякий случай сказали, что мы догадались, что они догадались, что мы догадались, что это проделки Лассе. И тогда мальчишки сказали. Ой, не знаю, сколько раз мы произнесли слово «догадались», но у меня закружилась голова, и больше я уже ничего не слышала. Потом мы купались возле нашего камня и брызгали друг в друга водой. После купания Лассе предложил играть в разбойников. Мы устроили разбойничье логово на старом сеновале. Сеновалом больше не пользовались, он почти развалился, и крыша протекала. Предводителем у нас был, разумеется, Лассе. Он сказал, что он Робин Гуд. Босси был его помощником, его звали Ринальдо Ринальди. Лассе сказал, что мы должны грабить богатых и отдавать награбленное бедным. Мы задумались. Но оказалось, что мы не знаем ни одного богатого. Бедных мы тоже не знали, разве что старую Кристин. По приказанию Ласси мы по очереди влезали на сосну, которая росла рядом с сеновалом, и следили, чтобы к острову не подошел вражеский флот. Чтобы влезть на сосну, надо было сначала забраться на дырявую крышу сеновала. Сосна была такая высоченная, что мы с Бриттой и Анной не решали залезть на самую верхушку. А Ласси, Босси и Уля ничего не боялись. Но даже с самой вершины сосны не было видно никакого вражеского флота. Когда подошло время обеда, Ласси приказал нам с Анной переплыть на материк и награбить еды.
«Помните, грабить можно только богатых», —
сказал он на прощание, и мы поплыли. Но мы так и не знали, кого же нам грабить. Поэтому я пошла к маме и попросила разрешения награбить в кладовке разной еды, так как мы с Ласси и Босси к обеду не вернемся. Мама, конечно, разрешила. Я взяла ветчины, колбасы и вареной картошки. И много бутербродов с сыром. А мама дала мне горячих плюшек и большую бутылку молока. Я побежала к Анне. Она тоже набрала полную корзину еды. Когда мы вернулись в разбойничье логово и выложили свою добычу, Ласси похвалил нас.
«Прекрасно», — сказал он. «Надеюсь, вам пришлось грабить с опасностью для жизни».
Мы с Анной не были уверены, что нашей жизни угрожала опасность. Но на всякий случай сказали, что небольшая опасность нам, конечно, угрожала.
«Прекрасно», —
повторил Ласси. Мы разложили еду на плоском камне и ели лёж на животах. В разгар пира Босси сказал.
«Эй, Робин Гуд, ты же говорил, что мы должны все отдавать бедным, а сам только набиваешь себе брюхо».
«Эй, есть бедный»,
— ответил Ласси, беря еще кусок ветчины. Бутылка с молоком ходила по кругу, и каждый пил сколько хотел. Наконец мы съели все, кроме двух бутербродов с сыром, которые спрятали в своем логове. День выдался на славу. Мы много купались, лазили по деревьям и воевали, разделившись на две шайки. Мы с Анной и Бриттой были в одной шайке, а мальчишки в другой. Наша шайка заняла сеновал и охраняла его от мальчишек. Бритта стояла на страже в дверях. Анна выглядывала в окно. А мой наблюдательный пост был на дырявой крыше. Но мне было трудно долго сидеть на крыше. Я спустилась вниз и заняла пост рядом с Анной. Мальчишки, конечно, воспользовались этим. Залезли по задней стене сеновала на крышу и оттуда спрыгнули вниз. Они взяли нас в плен и хотели расстрелять, но не успели. Ласси крикнул.
«Вражеский флот подходит к берегу!»
Это был Оскар, которого мама послала за нами на остров. Он сказал, что уже 9 часов и спросил, неужели мы такие глупые, что сами не знаем, когда нужно возвращаться домой.
«Неужели вам даже есть не захотелось?»
Сердито спросил он. И мы почувствовали, что нам действительно хочется есть. Папа и мама давно поужинали, но нас в кухне ждали молоко, бутерброды и яйца. Мы с Анной доставляем людям радость. Однажды учительница сказала нам, что мы должны стараться доставлять людям радость.
«Никогда не делайте того, что может кого-нибудь огорчить», —
сказала она. Вечером того же дня нам с Анной пришло в голову, что надо, не откладывая, начать доставлять людям радость. Но мы не знали, кого выбрать первым. В конце концов, мы решили начать с Агды и побежали на кухню. Агда мыла пол.
«Не ходите по мокрому полу», —
сказала она. «Агда», — обратился я к ней, — «мы хотим доставить тебе радость. Скажи, что нам для тебя сделать?»
«Уйти из кухни», — сказала Агда. «Больше радости вы не сможете мне доставить».
Мы, конечно, ушли. Но кому же приятно доставлять людям радость таким образом? Учительница наверняка имела в виду что-то другое. Мама собирала в саду яблоки, я подошла к ней. «Мамочка, что сделать, чтобы доставить тебе радость?» — спросила я.
«А ты уже и так доставила мне радость», —
ответила мама. «Нет, так не считается. Я хочу что-нибудь сделать».
«Не надо ничего делать», —
сказала мама.
«Будь доброй и хорошей девочкой. Этого довольно».
Я вернулась к Анне и сказала ей, что учительница, наверное, не знает, как трудно найти человека, которому можно доставить радость.
«Давай попробуем доставить радость дедушке», — предложила Анна. И мы побежали к дедушке.
«Мои подружки пожаловали», —
сказал дедушка.
«Вот так радость!»
Нам стало досадно, и дедушка обрадовался, как только мы вошли к нему. Нам и делать ничего не пришлось.
«Нет, дедушка», — сказала Анна. — Ты рано радуешься. Сперва мы должны что-нибудь для тебя сделать. Учительница велела нам доставлять людям радость, но мы не знаем, как это делается.
«Ну, если хотите, почитайте мне газету», —
предложил дедушка. «Так ведь мы и без этого каждый день читаем дедушке газету». «Нет, это не годилось», — Анна сказала. «Дедушка, а может, тебе будет приятно погулять с нами? Ты же все время сидишь дома». Дедушка не очень обрадовался, но гулять с нами все-таки пошел. Мы обошли весь Бюллербю и рассказывали ему обо всем, что попадалось нам на глаза. Он шел в серединке, а мы держали его за руки. Поднялся ветер, стал накрапывать дождь, но мы не обращали на это внимания, потому что решили во что бы то ни стало доставить дедушке радость. Наконец дедушка сказал.
«Может, мы уже нагулялись? Мне бы хотелось пойти и лечь в постель».
Мы отвели дедушку домой, и он сразу же лег, хотя было еще рано. Анна подоткнула вокруг него одеяло. Дедушка выглядел очень усталым. Анна спросила. «Ну, дедушка, что тебя сегодня обрадовало больше всего?» Мы думали, он скажет, что самая приятная была прогулка, но ошиблись.
«Да, пожалуй, самое приятное было вернуться домой и лечь в постель»,
— ответил дедушка. «После ужина мы с Анной сели учить уроки, и нам было уже некогда доставлять людям радость. К тому же мы не были уверены, что доставляем ее именно так, как нужно. На другой день мы спросили у учительницы, что надо делать, чтобы доставить человеку радость. Она сказала, что иногда для этого достаточно сущего пустяка. Можно, например, спеть песенку одинокому больному человеку или подарить букет цветов тому, кто никогда в жизни их не получал, или дружески поболтать с очень застенчивым человеком. И мы решили попытаться еще раз. А за обедом я услыхала, как Агда сказала маме, что наша соседка Кристин лежит больная. Я побежала к Анне. «Нам повезло», — сказала я. «Заболела Кристин, бежим, споем ей». Кристин, конечно, обрадовалась, когда мы пришли. Но, по-моему, она очень удивилась, что мы не принесли ей никаких гостинцев. Ведь мы никогда не приходили к ней с пустыми руками. «Наверное, она обрадуется, когда мы ей споем», — подумала я. «Кристин, мы хотим тебе спеть», — сказали мы.
«Спеть?»
— изумилась Кристин.
«Это еще зачем?»
«Чтобы доставить тебе радость», — объяснила Анна. И мы запели громко-прегромко. Мы спели несколько песен. По виду Кристин нельзя было сказать, что она очень радуется. Мы спели еще три песни. Кристин не радовалась. Мы с Анной уже осипли, но твердо решили не уходить, пока не доставим Кристин настоящую радость. Однако Кристин слезла с кровати и сказала.
«Вы, детки, пойте, а я пойду посижу на крылечке».
Тогда мы с Анной догадались, что продолжать пение бесполезно. И распрощались с Кристин. «Давай лучше подарим кому-нибудь цветы», — предложила Анна. Мы думали, гадали, кому бы подарить цветы, как вдруг возле хлева увидели Оскара. Он возил на тачке навоз. Мы подбежали к нему, и я спросила. «Оскар, тебе дарили когда-нибудь цветы?»
«Так я же еще живой»,
— засмеялся Оскар. «Вот бедняка, он думал, что человеку дарит цветы только на похоронах». Анна ужасно обрадовалась. Наконец-то мы нашли человека, которому никогда в жизни не дарили цветов. Мы побежали и нарвали букет вереска. Он получился очень красивый, и мы отправились с ним в хлев. «Оскар, вот мы дарим тебе цветы», — сказали мы и протянули ему букет. Сначала он подумал, что мы над ним смеемся, и ни за что не хотел брать букет, но мы его упросили. А когда мы с Анной немного позже искали убежавшего кролика, мы увидели свой букет, воткнутый в навозную кучу. «Наверное, учительница что-то перепутала насчет цветов», — сказала Анна. И мы решили больше никогда не доставлять людям радость. Вечером мы увидели у нас в кухне человека, который сидел на скамье с очень смущенным видом. Это был Свенсон из большой деревни. Он пришел, чтобы купить у нас поросенка. Ласси и Босси уже побежали за папой. Свенсон сидел на кухне и ждал папу. Анна отвела меня в уголок и прошептала. «Смотри, какой он застенчивый. Давай попробуем еще разок». И мы решили попробовать. Обычно мы болтаем без умолку, но когда потребовалось завести разговор, чтобы доставить Свенсону радость, мы не могли придумать, с чего начать. Наконец я решилась. «Правда, сегодня хорошая погода?» — спросила я. Свенсон не отвечал. Наверное, он был слишком застенчив. Я повторила. «Сегодня хорошая погода, правда?»
«Угу»,
— буркнул Свенсон и снова замолк. Через минуту я опять сказала. «А какая хорошая погода была вчера?» И взглянула на Анну, чтобы она помогла мне. Анна сказала, «Может, и завтра будет хорошая погода?»
«Угу», —
Опять буркнул Свенсен. Тут на дворе появился папа, и Свенсен поднялся. Уходя, он улыбнулся и спросил.
«А какая погода была позавчера?»
«Может, мы все-таки доставили ему хоть маленькую радость?» Неуверенно спросила Анна. Но вскоре нам с Анной все же удалось доставить человеку настоящую радость. Учительница сказала, что Марта из нашего класса тяжело заболела и лежит в постели. Перед сном я долго думала о Марте и решила подарить ей Беллу, свою самую красивую куклу, потому что знала, что у Марты нет никаких игрушек. Утром я сказала об этом Анне. И тогда она принесла свои самые интересные сказки. После уроков мы побежали вместе к Марте. Она лежала в постели, была очень бледная. Марта ужасно обрадовалась, когда мы положили ей на кровать Беллу и книжку. Она обняла их и засмеялась. А потом крикнула своей маме, чтобы та пришла посмотреть на подарки. По дороге домой я сказала Ане. «Ну вот, мы и доставили человеку радость, когда даже не думали об этом». Анна очень удивилась. «Ой, а ведь и правда!» — воскликнула она. «Хорошо, что мы не стали ей петь. Мне кажется, что люди гораздо больше радуются, когда им дарят кукол или книги». «Да, во всяком случае, дети», — согласилась я.
Дедушкин день рождения. В воскресенье нашему дедушке исполнилось 80 лет. В этот день все в Бюллербю встали очень рано. В 8 часов мы поднялись к дедушке. Папа, мама, Ласси, Босси и я, Оскар и Агда, дядя Нильс и тетя Лиза, Улли и даже Черстин, и, разумеется, Анна Брита со своими мамой и папой. Тетя Грета несла поднос, на котором стояла чашка кофе и разные угощения. И все принесли дедушке цветы. Дедушка уже сидел в качалке, как всегда красивый и добрый. Мы, дети, спели ему песню, а дядя Эрик произнес речь. В конце речи он сказал.
«Такого отца, как у меня, нет ни у кого».
И тогда дедушка заплакал, и слезы капали ему на бороду. Я тоже чуть не заплакала. Весь день дедушке приносили письма, цветы, телеграммы, и мы читали ему их вслух.
«О-хо-хо!»
— говорил дедушка.
«Вы только подумайте, люди еще помнят такого старика!»
Я уже не знаю, сколько раз он в этот день сказал «о-хо-хо». Он сидел в качалке и время от времени произносил.
80 лет, подумать только, какой я старый, о-хо-хо!»
Когда он повторил это в пятый раз, Анна подбежала к нему, взяла его за руку и сказала. «Дедушка, обещаю, что ты никогда не умрешь!» На это дедушка ничего не ответил, он только погладил Анну по щеке и сказал.
«Дружочек ты мой!»
Когда кончились все письма и телеграммы, мы прочли дедушке газету. И представьте себе, в газете тоже было написано о нашем дедушке. Мы прочли это дедушке. Он закивал головой и сказал.
«Ишь ты, даже в газету попал, о-хо-хо!»
А я сразу и не поняла, что фермер из Бюллербю Андерс Юхан Андерсон — это наш дедушка. По-моему, надо было просто написать «Дедушке из Бюллербю в воскресенье исполняется 80 лет». И все сразу поняли бы, о ком идет речь. Мы прочли дедушке всю газету, но он то и дело просил нас еще разок прочесть ему о фермере из Бюллербю. А вообще-то газета была скучная, и в ней писали, что скоро должна начаться война. И все только про войну.
«А что, если война придет к нам и разрушит Бюллербю?»
— спросил Босси.
«Так, может быть?» «Нет, этого не будет», — сказал дедушка. «Бог сохранит нашу деревню».
«Надеюсь, так и будет, ведь я собираюсь жить здесь всю жизнь», — сказала Бритта. «Мы с Бриттой и Анной уже придумали, как мы будем жить, когда вырастем. Ласси женится на Бритте, и они будут жить в нашем доме. Босси женится на Анне, и они будут жить в Анином доме. А Оля женится на мне, и мы будем жить у него. Тогда мы все сможем остаться в Бюллербю». Тут же у дедушки мы рассказали мальчикам о нашем плане. Но Ласси сказал.
«Очень надо, будто я не найду жены покрасивее, чем Бритта».
А Босси сказал, что когда вырастет, он уедет в Америку, станет вождем индийского племени и женится на индианке, которую будет звать «Смеющаяся вода» или как-нибудь в этом роде.
«Вот потех, когда ты будешь кричать ей «Смеющаяся вода, свари кофе» или «Смеющаяся вода, скоро картошка сварится!»
Засмеялся Ласси. Но Босси ответил, что он не любит картошку. И они ее есть не будут. А Оли сказал, что хочет остаться в Бюллербю и жить вместе с Черстин.
«Конечно, если жениться обязательно. Можно жениться и на Лизе. Только я ничего не обещаю».
«Вот дураки, правда? Ведь все равно будет по-нашему. И
я-то точно знаю, что выйду замуж за Улли. Жаль только, что у него такие короткие волосы. Но, может, к тому времени они еще немного вырастут?» Дедушка услыхал наш разговор и засмеялся.
«О-хо-хо! Хорошо, что вы еще дети. И не спешите. Взрослыми стать вы всегда успеете».
Когда дедушка утомился, мы пожелали ему доброй ночи и разошлись по домам. Было уже совсем темно, и мы с Ласей и Боссей проводили Улли до самого крыльца, чтобы ему не пришлось идти одному в такую темень. «Ну вот, больше я уже не могу рассказывать вам про нашу жизнь. Пора спать, потому что завтра утром мы все пойдем копать картошку. Для этого нас даже на 3 дня освободили от школы. Копать картошку очень весело. Мы надеваем самую старую одежду и резиновые сапоги. Иногда на поле бывает так холодно, что у нас водят пальцы. Только что Бритта и Анна прислали мне письмо в сигарной коробке. Вот что там написано. «Лиза, мы придумали одну замечательную вещь. Завтра на поле мы разыграем мальчишек. Ха-ха-ха. Вот они разозлятся, а мы посмеемся». Интересно, что же это они придумали? Но это я узнаю только завтра.